Не подводя итоги, седьмая часть. Ах, как быстро, как стремительно летит время! Вот как будто бы вчера еще молодость бурлила, фонтанировала, творила, порой бог знает что, расцветала яркими красками, и все, казалось бы, только будет, и будет когда-то, и когда этого еще так далеко. Ах, какие смешные суждения! Нет, жизнь штука стремительная и безжалостная. Она ответственна за миллиарды жизней, за смену эпох, за существование природы, наконец. Так что ей дела нет до жизни и судьбы какой-то там букашки, которая считает, что мир вокруг нее должен вертиться. Вот кто-то проживает жизнь содержательную, оставляя после себя пользу для людей, то ли в науке, технике, культуре, и имена этих людей остаются в истории, и люди долго пользуются их изобретениями и достижениями. Но большая часть человечества проживает жизнь серую и невыразительную, не живет, а существует и уходит в небытие, не оставляя о себе никакой памяти. Так что же я? Как же я? Как мне оценивать свою жизнь, которая стремительно уже катится под уклон? Я думаю, прежде всего надо вспомнить то ценное, что происходило в моей жизни. А было многое. Попробую разобраться с самого начала. Вот детство окончилось, и в нем было то, что было. Прошмыгнуло отрочество, и наступила юность, ранняя молодость. Это тот период, когда заканчивается учеба в школе и надо выбирать свой дальнейший жизненный путь. Кто-то еще думает, а кто-то уже знает свое предназначение. Я знал. Вступительные экзамены в учебное заведение всегда хлопотны и волнительны. Экзамены же в театральные учебные заведения особенные. Во-первых, большой конкурс. В количестве абитуриентов можно просто потеряться. Когда приносишь сдавать документы, то тебя сразу прослушивают. А может, у тебя дефекты речи, и ты всего 3 буквы выговариваешь, поэтому тебе не стоит и пытаться поступать. У меня же документы принимала одна из студенток училища, их привлекали к этой работе. И один из преподавателей. О нем я расскажу позже. Я прочитал ему басню, но он как-то нерешительно на меня посматривал. Наверное, не очень был уверен, допускать к экзамену или не допускать. сомневался почему-то. «Но я же все буквы выговаривал». Потом он махнул рукой и сказал студентке: «Оформляй». «Ну вот, документы приняты, наступил день экзамена, и ты должен ждать вызова на первый тур в одной из десяток абитуриентов. Ждать можешь очень долго, почти целый день, и отойти никуда нельзя, ведь твою фамилию могут назвать в любой момент в одной из десяток, а в какой десятке неизвестно. Вот и ходишь, маешься, слоняешься. Уже 100 раз мысленно повторил все произведения, которые надо читать. А потом вдруг в какой-то момент с ужасом подумалось: ой, забыл тексты. Бежишь куда-то, забиваешься в угол и лихорадочно повторяешь. От волнения никак не можешь запомнить и думаешь: все пропало. Но потом уговариваешь себя: так, надо успокоиться. И вот наступает расслабон, и тебе уже все равно, и думаешь: да скорее бы уже все это закончилось бы. А как? Да все равно как. Вокруг тебя полно народу, и волнуются все. Ну, правда, не все, может, это показывают. Поневоле начинаешь знакомиться и общаться с себе подобными. И вроде бы они твои конкуренты, а ты желаешь им удачи, они тебе желают удачи. В общем, мучительное время ожидания медленно подползает к тому моменту, когда твою фамилию, наконец, произносят в составе очередной десятки. Но поначалу думается: что? Не ослышался? Точно моя фамилия? Рядом стоящий говорит: да твоя фамилия, а вот мою еще не назвали. И вот десятка проходит в зал, где сидит приемная комиссия. Все поступающие рассаживаются вдоль стены. У меня даже фото есть, где я сижу самый крайний. А вот волновался ли я? Да, пожалуй, нет. А вот ожиданием измучен был определенно. По очереди, по одному, все выходят на середину зала, и происходит их прослушивание. Я очень внимательно следил за реакцией комиссии, пытаясь понять, кто же им понравился, а кто нет, и как мне комиссии понравится. Наконец дошла очередь и до меня, последнего в десятке. Я бодро вышел на середину, и когда мне сказали: «Читайте», начал читать стихотворение. Моя задача – главное – показать темперамент, эмоциональность, напористость. Все знали, что нетемпераментных отсеивали безжалостно. И произвести впечатление, донести смысл, содержание произведения. Как же это сейчас забавно! Я 17-летний, читаю такое серьезное и такое нравоучительное, я бы даже сказал, обвинительно-разоблачительное стихотворение. Кстати, стихотворение называется «Баллада о седых». «Нынче в моде седые волосы», – произнес я первую фразу с насмешкой, а потом сразу бросился в атаку. И сидит бездумно молодость, и девчонка лет 20 может гордо седою пройти. Но какому кощунству в угоду, и кому это ставить в вину? Как нельзя вводить горе в моду, так нельзя вводить седину? А дальше заорал: «Память, стой, замри, это надо! То из жизни моей, не из книжки, из блокадного Ленинграда привезли седого мальчишку. Я смотрел на чуб с перламутром, и в глаза его очень взрослые. Среди нас он был самым мудрым, посидевший от горя подросток». А дальше с таким надрывом: «А еще! Я помню солдата, он контужен был взрывом гранаты и оглох. и навек онемел. Вот тогда, говорят, посидел. В этот момент кто-то из комиссии поднял было руку, чтобы меня остановить, а вот хрен вам, меня остановить невозможно. И я наехал уже на комиссию. О, седая и мудрая старость! О, седины неравных боев! Сколько людям седин досталось от неотданных городов, а от тех, что пришлось отдать, посидевших не сосчитать. Говорят, нынче в моде седины. Нет, не мода была тогда. В городах седые дымины, и седая в селе лебеда, и седые бабы-вдовицы, и глаза седые от слез, и от пепла седые лица над холмом посидевших берез. Эй, ты, модница, злая молодость, над улыбкой седая прядь. Это даже похоже на подлость за полтинник седою стать. И далее заключительный вердикт. Я не против дерзости в моде. Я за то, чтобы модною слыть. Но седины, как славу, как орден, надо выстрадав заслужить. Все это я читал даже чрезмерно выразительно, глядя в глаза комиссии, половина которой сидела в своих сединах, а я их стыдил и упрекал. Вы седины свои не заслужили. Комиссия притихла, меня не прерывали. Дали дочитать до конца, повисла пауза. А в комиссии сидел и тот пожилой педагог, который принимал у меня документы, и он так загадочно улыбался, прищурив свои глаза, и постукивал пальцем по столу. Я подумал, вот так-то. А ты, пардон, вы, сомневались во мне. Потом меня попросили прочитать прозу. Я начал читать тургеневский монолог. Как хороши, как свежи были розы! Но меня прервали, комиссии розы, очевидно, были не очень интересны, и попросили меня прочитать басню. Ну, тут я оторвался. Басня Крылова. А вы, друзья, как не садитесь! «Все в музыканты, не годитесь!» И опять я бросал фразы в лицо комиссии. Они все разулыбались, переглядываясь, и я подумал, понравилось. Ну, спеть, станцевать, это мне было раз плюнуть. Танцевал я вальс с воображаемой партнершей, а песня это был мой конек. Я же был солистом на пенсии. Не помню, что я пел, помню, что пел акапельно и патриотичное что-то. И вот наша десятка вышла из зала и осталась стоять у двери в ожидании приговора. Секретарь комиссии вышла и начала называть фамилии прошедших на второй тур. Кто-то у секретарши что-то спросил, она начала отвечать, а мою фамилию не называли, и я подумал, огласили весь список, и я не прошел? Да не может быть. Но нет, через паузу секретарь назвала последней, и мою фамилию тоже. Я вздохнул с облегчением. Те, кого не назвали, понурив голову, как-то быстро растворились в воздухе, а те из десяти, кто прошел, не спешили расходиться и общались уже более-менее раскованно, так как будто мы уже поступили, и мы уже студенты, и знакомились поближе, и мальчики и девочки вдруг заметили, что они мальчики и девочки, и уже как-то фамильярничать стали, шутить, ну и так далее. И не сразу, а постепенно все стали расходиться. Я какое-то время тоже так промаялся в стенах училища, а потом поплелся домой. Объявил своим домашним о том, что я прошел дальше. Они как-то не очень ярко за меня порадовались, и день этот закончился. Таким вот памятным был мой первый экзаменационный день в театральном учебном заведении. Через несколько дней я отправился на второй тур. Чем он был памятен? Первое, что надо было, это показать этюд без слов. Я долгое время занимался пантомимой, и несколько этюдов у меня были отрепетированы. Что надо было показать? Работа с воображаемым предметом, сюжетик понятный, и так далее. Я показал этюд на тему «Где-то там за бугром мальчик-негритенок, он же чистильщик сапог. Он чистит людям обувь и получает монеты». Я показывал, как я зазываю клиентов, как я отношусь к каждому из этих клиентов, к кому-то уважительно, к кому-то пренебрежительно. Этюд был долгим, и меня уже хотели прервать, но у меня же был готов трагический финал. Так вот, один из клиентов, он негров ненавидел, вместо того, чтобы заплатить, ударил меня негритенка ногой в лицо. Ух, как же я подпрыгнул от удара и откатился прямо под стол комиссии. Они испуганно приподнялись с места, заглядывая под стол. А я медленно так поднимался, хватаясь одной рукой за стол, другой прикрывая разбитый нос и демонстрируя комиссии свои глаза, полные боли и ненависти к проклятому куклукс-клановцу. Ох, как же я это сделал! Прямо как настоящий каскадер! Члены комиссии опять поулыбались иронично, и далее было собеседование на любые темы. Но так как я мальчик был начитанный, а в самодеятельных театральных коллективах звучали имена и Станиславского, и Немировича Данченко, где-то что-то, чего-то я нахватался, и поэтому бойко отвечал на все вопросы, не задумываясь. После этого меня отпустили, и опять ожидание вердикта. Ожидание было томительно волнительное, но на этот раз мне было объявлено, что я прошел дальше, и меня ждут экзамены, диктант и экзамен по литературе. Тянешь билет и отвечаешь на вопросы. Эти экзамены я прошел уверенно и получил за них 2 четверки. Я удивился поначалу, ведь в литературе я был бог, и писал я без ошибок. Оценки имели значение, потому что начислялись баллы. Можно было, не добрав 1 балла, пролететь, как фанера над Парижем. Я начал беспокоиться и ожидать письменного оглашения и результатов экзаменов. И вот свершилось. Списки вывешены. Народ перед ними толпится так, что не подойдешь сразу. Кто-то прошел и радуется, не спеша отойти. Кто-то не прошел и растерянно перечитывает по несколько раз список и тоже не отходит. Ну, не протолкнуться. Но вот я все-таки пролез. Я начинаю лихорадочно читать список и себя в нем не вижу. Не может быть. Читаю и не понимаю. Но кто-то тычет мне пальцем в самый низ списка, и я вижу 2 отдельно дописанные фамилии, одна из которых моя. Ничего не понимаю, так я поступил или нет. Поблизости секретарь училища, ее все атакуют вопросами, и я туда же. Она устала, так сказала, эти 2 человека поступили на правах кандидатов, то есть как бы запасные. Кто-то отсеется, и тогда вас примут в полноправные студенты. Вот тяна. Значит, мое поступление висит на волоске. И если никого не отчислят, то отчислят меня. Я был очень расстроен. В дальнейшем все прояснилось. Я и девочка-кандидат Ниночка С., в будущем театральная звезда, ведущая актриса одного из городских театров, мы оба были автоматически зачислены в студенты. Это было ровно через месяц, и не отчисляли никого. Просто мы оба были местные жители, а на прием была квота – местные и неместные. И нас, местных, просто временно зачислили кандидатами, а потом добились увеличения студенческого штата, и мы стали полноправными студентами. Нервы, однако, нам потрепали. Всю группу вновь поступивших разделили между собой два педагога. Молодая женщина и пожилой педагог, тот, который у меня принимал документы. Всех выстроили вдоль стены, и они, проходя мимо, выбирали себе учеников. Активнее выбирала молодая педагогиня, и как-то всем хотелось, скорее всего, попасть к ней. Я к ней не попал. Попал к иронично, с прищуром, улыбающемуся пожилому педагогу, теребящему в руках пачку папирос. Это была моя судьба. Так же, как и в школе, где был мой любимый учитель по литературе, так и в училище провидение послало мне моего педагога, который и по сей день для меня мой учитель с большой буквы. О нем я расскажу подробней и несколько позже, а пока вернусь на некоторое время назад и расскажу некоторые подробности моего юношеского существования.
Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров.
О чем я не рассказал, что упустил? Да нет, все правильно. Пожалуй, рассказать я хочу о своей, так сказать, спортивной карьере. Но кто же в детстве и в юношестве не пробовал себя в спорте? Все же было доступно и бесплатно. Уроки физкультуры в школах подталкивали детей к спортивным занятиям. На уроках было всего понемногу. Легкоатлетический бег и легендарный конь, который не каждый мог перепрыгнуть, и прыжки в длину, в высоту, игры с мячом, волейбол, баскетбол, ну и так далее. Кто-то не любил эти уроки и увиливал от них, доставая липовые справки о своем здоровье, но большинство отдыхало на уроках физкультуры от долгих сидений на неудобных партах. И в школу, кстати, всегда приходили так называемые физкультурные агенты и вербовали учеников в различные физкультурные секции и в разные спортивные общества. Моя так называемая спортивная карьера началась сразу с секции пятиборья. Вот так. Ну, если сказать честно, то в спорте меня больше всего привлекал спортивный чемоданчик, который был тогда в моде, которым пользовались все спортсмены. Это было круто. В маленьком чемоданчике всегда были спортивные кеды, спортивные трусы и майка, ну хотя какие спортивные, обыкновенные, бытовые, ну и, конечно, полотенце. Спортивная форма того общества, в которое мы ходили на тренировки, нам поначалу не выдавалась. Надо было проявить спортивные способности, показать результаты. Только тогда спортивное общество станет относиться к тебе серьезно. Тогда уж и талоны на питание, и форма, и остальные привилегии. Так вот, пятиборье – это 5 видов спорта, объединенных в одно соревнование. Бег, плавание, фехтование, конкур – это верховая езда с препятствиями на лошади, и стрельба. Из этих видов спорта мне нравились фехтование и лошади. Бегать и плавать мне было лень, а до стрельбы дело так и не дошло. Ну, короче говоря, недолго я пробыл в секции пятиборья, и меня завербовали в секцию бокса. Скажу сразу, я был мальчиком нетрусливым и постоять за себя мог, хотя такие случаи были редкими. Но каждый день выдерживать необоснованный мордобой – нет, это было не по мне. Я, кстати, с тех пор и не полюбил контактные виды спорта. Бокс, борьба, футбол, баскетбол, ну и так далее. Это не по мне. А вот теннис, волейбол. Я, кстати, хорошо играю. Легкая атлетика – это прыжки в высоту. и тому подобные виды спорта, они мне нравились. Так что вот к моей вокальной и театральной деятельности добавлялась и деятельность спортивная. Но все обернулось большой для меня неожиданностью. В школу к нам пришел спортивный тренер по модным видам спорта, и как ему удалось уговорить мальчиков из моего класса, я понятия не имею. Однако мы гурьбой пошли на водную станцию и начали тренироваться в секции «Спортивная гребля». Сначала учились грести на банке, то есть на тренажере, потом нас посадили в лодки. Это была прежде всего народная гребля. Научившись грести на простой лодке, нас допустили к академической гребле. И вот мы уже в настоящей спортивной академической лодке четверки. То есть четыре гребут и один на корме рулит. Каждый гребец имел свой номер. Нумерация начиналась от носовой части лодки. Я был номер один и отвечал за то, чтобы лодку не качало и шла она равнёшенько. У моего номера было еще название и неофициальное, а рабочее. Король баланса. Я этим гордился и думал, да какой я король, я гений баланса. У меня все получалось, потому что я хорошо и лихо умел ездить на велосипеде и держал равновесие. Так что наша лодочка скользила по воде и летела стремительно, как птица по воздуху. Впрочем, в спортивных соревнованиях наша легендарная четверка успехов сногсшибательных не достигла. Хотя мы очень старались, но что-то не получалось. Ну, наверное, потому что если ты себя посвящаешь спортивной карьере, то он, спорт, должен стать смыслом твоей жизни. А у каждого из нас, гребцов четверки, были совершенно другие интересы. Один увлекался математикой, другой техникой, третий изучал иностранный язык, а я увлекался пением и драматическим искусством. Увлечение греблей закончилось, к счастью, не трагически, но драмой однозначно. Я учился уже в 11-м выпускном классе и был второй месяц осени. После одной из тренировок мы, как всегда, попрыгали в воду прямо с банки, то есть с причала нашей спортивной базы, прыгнули поплавать. Мы так всегда делали, до самых холодов. Наплавались, освежились, приободрились и по домам. Так вот, однажды, после одного такого плавания, я дома почувствовал недомогание и даже неожиданно потерял сознание. Скорая помощь привезла меня в больницу, и мне поставили диагноз ни много ни мало – заражение крови. Как, почему, откуда? Тысяча вопросов. Ну, потом я догадался, что когда мы в воду попрыгали, я заметил на воде такие бензиновые круги. Это следы от моторных лодок, которые сопровождали всегда нас на тренировках. В лодке сидел тренер и давал нам указания, и эта лодка пришвартовывалась всегда, куда и мы причаливали. Вот так бензин от мотора и попадал в воду. Очевидно, я этим бензином непроизвольно наглотался, когда плавал и нырял около причала. Результат – больница, лечение 2 месяца, и в большой спорт я уже не вернулся. Но в продолжении всей моей жизни спорт все равно присутствовал. Это был велосипед. Своего у меня долго не было, я брал у друзей. Мол, ну дай покататься. Потом это волейбол, бадминтон. и далее в то время запрещенное карате. Я изучал его по самиздату. И долгие годы это была йога. Ну, а далее я уже пропадал, как всегда, в театре, готовился к поступлению в театральное училище и, наконец-то, окончил среднюю школу. Ну, что сказать? Свобода! А как я поступил в театральное училище, вы уже знаете. Первый курс. Мы, студенты, горды собой, ощущаем себя, ну, прямо уже народными артистами. А то, что учеба – это тяжелый труд, и мы, приходя утром, уходили поздним вечером. Но как не тяжело было! Мы всегда каждый день опять с утра мчались на занятия, и какая же это была у нас интересная, содержательная жизнь. Это мы поняли уже в процессе учебы. И об этом я уже расскажу в следующих частях моего повествования, не подводя итоги. Читал автор Михаил Овсяников. Продолжение следует.